Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вторник, и поэтому в программе «Револьвер» мы говорим об углеводородах. С вами я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. И сразу напомню контакты для обратной связи. Пишите смс на номер +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. В последнее время это самый популярный способ общения с нами. Ну что ж, используйте и его, или прежде всего его. Смотрите сами. Ну и Твиттер собака говорит МСК. Вот первые сообщения уже идут. Деревенский парень пишет опять про кормилицу. Ну да, 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 про нее. Родимую, вы, наверное, про нефть. Ну, про нефть мы тоже поговорим. Начнем с газа. Все-таки самое, наверное, громкое событие прошедшей недели, со вторника по вторник, связано с решением Польши оштрафовать «Газпром», точнее, не только «Газпром», но «Газпром» и 5 европейских партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток-2». И сумма, на которую Польша решила оштрафовать «Газпром», совершенно астрономическая, почти 7 миллиардов евро, и, ну, можно сказать, почти на всю стоимость «Северного потока-2». Вот такая громкая история. И давайте с нее начнем и попробуем разобраться, чем это нам грозит, заплатит ли «Газпром» этот штраф, остановит ли Польша «Северный поток-2». Тем более, что традиционно тема «Северного потока-2» вызывает довольно много вопросов. Вот уже начинают нас спрашивать такие коварные вопросы, сколько стройка «Северного потока» не идет. Ну, собственно, не идет она с декабря прошлого года, когда санкции американские привели к поспешному бегству за ночь из этого проекта компании «Олсис» швейцарской, которая вынуждена была отказаться, испугавшись жесткого предупреждения Соединенных Штатов. Вот, собственно, до середины декабря они строили этот проект. Вот с тех пор, практически год, достройка «Северного потока» не идет. Давайте разберемся и с тем, что там происходит, но и все-таки с иском Польши. С иском Польши, потому что очень много эмоций было, и там информация о том, что Польша похоронила «Северный поток-2». Поэтому давайте разберемся, что там произошло. На самом деле, ну вот удивляются уже радиослушатели, что целый год, почему мы не говорим, что труба трубе? Вот еще один вопрос задают. А потому что нет еще трубы трубе, как вы тут каламбурите. И сейчас попытаюсь объяснить, почему. Так вот, Польша, на самом деле, история с Польшей, в ней есть, как ни смешно и ни странно, и элемент позитива. Почему? Потому что позитив в каком плане? В том плане, что то, что сейчас уже все аргументы сторонами выложены на стол, означает, что и наши оппоненты понимают, что ситуация с «Северным потоком-2» выходит уже в решающую стадию. Почему? Ну, сразу отвечаю. Почему год мы не можем достроить? Ну, понятно почему. Потому что у нас тоже всю эту историю многократно описывали. У нас был партнер швейцарский. У него есть несколько уникальных судов. Для этой компании это бизнес всей жизни. Они строили турецкий поток. У нас не было с ними проблем. Ввели санкции. У нас был трубоукладчик. Трубоукладчик академик Черский, который находился на Сахалине и предназначался для совершенно других работ. Его пришлось перегонять с Дальнего Востока на Балтику, переоснащать, соответственно, ставить дополнительное сварочное оборудование. Ну, собственно, это процесс не такой быстрый и не такой простой. Тем более, что лучше все-таки перестраховаться и ошибок в процессе строительства не совершать. У нас большие компетенции в строительстве наземных газопроводов, но морские трубы мы сами не строили, и все крупные проекты морских газопроводов, ну, собственно, их пока три. Это «Северный поток-1», это «Голубой поток» и «Турецкий поток». Обе этих трубы идут в Турцию. Ну, там уже три нитки, получается, суммарно, если брать. Соответственно, да, у нас были партнеры, в этом нет ничего странного. Партнеры испугались, теперь мы героически вынуждены эту историю разгребать. И я думаю, что мы эту историю разгребем. Вот тут уже пишут там про Польшу, спрашивают, почему не учли эти риски. Владислав, вот вы знаете, а давайте я вас спрошу. Вот, конечно, мы все очень умные, и нет ничего проще спросить. А вот почему же мы не построили свои собственные трубоукладчики? Понимаете, я вам могу эти вопросы задать по всему сегменту импортируемых нами продуктов и технологий. А почему мы вот это, а почему мы вот то? Но на самом-то деле, Владислав, возникает очень простой вопрос. Если вы все хотите производить своими руками, тогда вы превратитесь в Северную Корею. Это у нее философия Чучхе, опора на собственные силы. Но ни одна страна в мире не делает все самостоятельно. Да, конечно, я понимаю эмоции, когда нам говорят, например, что у нас были свои, например, самолеты, а потом с авиастроением произошли трагические события, и вот мы там лихорадочно пытаемся сделать свой самолет. Мне понятно, обида, которая у многих присутствует. Но это один из примеров таких достаточно ярких. То есть есть вещи, которые, безусловно, уважающая себя страна должна производить самостоятельно. Но это тоже вопрос, а нужно ли обязательно все типы судов иметь у себя в наличии? Ну вот построим все морские газопроводы, что с этим делать? И понимаете, когда вот если бы тот же «Газпром», например, самостоятельно сформировал флотилию трубоукладчиков, я думаю, что такие люди, как вы, Владислав, тут же бы стали вопить, зачем вы потратили наши деньги, не дешевле ли было нанять на эти работы тех же швейцарцев, не строя там 5-6 судов, потому что дальше тоже вопрос. Швейцарцы, они потом, не потом, а вот сейчас и поехали в Мексиканский залив, там не трубы укладывать, а срезать платформы отработанные. А мы бы что делали? Сомнительно, что нас выпустили в Мексиканский залив на эти истории. Ну, Черский потом, да, потом назад перегоним на Дальний Восток и, собственно, будем использовать в сахалинских проектах морских, которые довольно сильно пострадали от санкций. Вот. Ну, тут много вот, опять же, таких мы сразу на тему вообще судьбы «Северного потока-2» вышли и пошли сообщения. Вот. И разные тут предлагают мудрые идеи. Вот, например, Виктор, другой же Виктор, пишет, почему бы не закрыть проект «Северного потока-2», не переключиться полностью на поставки газа в Азию, а Европу оставить один на один с американским СПГ и американскими ценами. Виктор, объясняю. Слушайте, Европа — огромный рынок для нас по газу и по нефти. Вы предлагаете очень интересную идею. Вот вы предлагаете то, чего как раз и хотят американцы, чтобы мы ушли из Европы и оставили им этот рынок. где мы продавали газа в последние годы там 190-200 миллиардов кубометров. Этот год, кстати, очень плохой. Плохой, действительно, коронавирусный год, все это понимают. Но, несмотря на это, даже 2020 год окажется среди 5 самых успешных годов по объему физическому продажи газа на европейском рынке. Даже 2020 плохой год. Ну что вы предлагаете нам взять, испугаться трудностей, бросить рынок? На самом деле именно этого от нас и хотят. Именно этого и хотят, чтобы мы психанули, закрыли, остановились, плюнули, сказали, все, мы отсюда уходим. Вот Лавров сегодня, министр иностранных дел, на Валдайском клубе заявил, что мы вообще можем отказаться от диалога с европейцами, они нас не слышат и не хотят понимать. Но это позиция Министерства иностранных дел, они должны резко и жестко отвечать, но это, на самом деле, мы же тоже понимаем, но мы не можем прекратить торговать с европейцами. Подумайте о вашем собственном кошельке и российском бюджете. Как связан бюджет государства с вашим кошельком, я неоднократно объяснял и цифры приводил. Поэтому не предлагайте того, чего от нас как раз и добиваются. Нам как раз нужно бороться за этот рынок, где мы зарабатываем деньги. И нужно достроить «Северный поток-2», тем более, что это вполне в наших силах. Но все-таки вернусь к Польше, потому что вот пошли эмоциональные смс-ки, и мы уже, собственно, судьбу «Северного потока-2» начинаем обсуждать. А еще с Польшей, мне все-таки про Польшу хотелось несколько слов рассказать. Так вот, если эту историю отмотать назад, почему я сказал такую парадоксальную вещь, что в чем-то позитивный момент. Так вот, еще раз говорю, то, что уже такого рода пошли аргументы, означает, что наши оппоненты осознают, что история с «Северным потоком-2» выходит на финишную прямую. Я думаю, что есть у них информация в гораздо большей степени, чем у меня, относительно технического состояния академика Черского, его способности завершать работы и приступать вот к уже финальной стадии проекта. Поэтому уже в ход идут абсолютно все инструменты, в том числе и Польша. Польша, то есть действительно сам иск этот достаточно абсурден. Почему? Потому что, ну, на самом деле, то есть Польша целенаправленно всегда боролась с «Северным потоком-2». Когда 5 европейских компаний хотели стать акционерами «Северного потока-2», именно Польша нашла зацепку в своем праве, и, собственно, в польском законодательстве записано, что если компания европейская ведет бизнес на территории Польши, она должна согласовывать с антимонопольным ведомством Польши крупные проекты, которые ведутся за пределами Польши. На основании этого пункта польское антимонопольное ведомство запретило 5 европейским компаниям быть акционерами «Северного потока-2». Тогда была придумана более сложная форма. 5 европейских компаний стали соинвесторами этого проекта. Прошло много лет. Теперь Польша, когда проект выходит на завершающую стадию, вдруг решила, что 5 европейских компаний, а заодно и «Газпром», обманули Польшу. И Польша посчитала, что они как бы остались акционерами, но не акционеры, но на самом деле это фиктивно, что они не акционеры, значит, они антимонопольное предписание просто обошли. И за это они должны заплатить штраф. Причем основной штраф должен заплатить «Газпром». И в мотивационной части польского решения сказано, что «Северный поток-2» создает риски разбалансировки польского газового рынка и создает угрозу, соответственно, недополучения Польшей газа. Понятно, что это абсурд. Понятно, что это абсурд, особенно в случае с Польшей. Поэтому ситуация такая гротескная. Почему с Польшей? Потому что Польша весь 2020 год заявляет, что российский газ Польше не нужен, что она контракт с «Газпромом» продлять не будет, что у нее есть американский СПГ, что она отлично себя с ним чувствует. Вот, собственно, один из Викторов как раз, он и кто-то еще вот тоже пишет на тему там, давайте этих поляков пошлем далеко и надолго, и будем жить без них. Но На самом деле, мы тоже понимаем, что Польша потребитель российского газа. Без российского газа газовый баланс Польши не сходится. Они могут говорить что угодно. Это тоже элемент некий, ну, как вот Турция, собственно, накануне перезаключения контрактов пытается сделать вид, что ей не нужен российский газ. То же самое делает Польша, говорит о том, что нам выгоднее покупать американский газ, это тоже элемент торговли. Но абсурд-то в чем? Что все равно Польша это говорит. Нам российский газ не нужен. Но ради бога, это ваше право. Хотите покупать более дорогой СПГ, делайте это. Но как вы можете обвинять Россию в том, что она дестабилизирует рынок польский, если вы не хотите вообще приобретать российский газ? В этом плане здесь логики нет абсолютно никакой. То есть Польша против «Северного потока-2», потому что российский газ попадет в Германию, Польша может остаться без российского газа, но Польше этот газ не нужен, тем не менее она штрафует «Газпром» на гигантскую сумму. В этом, конечно, полный абсурд, тем более, что Польша строит газопровод «Балтик Пайп». Пожалуйста, стройте из Норвегии. Хотите СПГ-терминалами там обстроите Балтийский берег. Это ваше право. Так же, как право России участвовать в экономической конкуренции за европейский рынок. Зачем нужен «Северный поток-2» с точки зрения экономики? В прошлый раз вот один из слушателей меня все троллил, там требовал объяснить экономику. Я объяснял ее, объяснял, сколько мы экономим. Одну цифру напомню, что «Северный поток-2», маршрут этот от полуострова Ямал почти на 2000 километров короче, чем маршрут через Украину. Вот и вся экономика. Не говоря уже про то, что мы Украине 2 с лишним миллиарда долларов транзитных платежей платим в год. В то время как «Северный поток-2», собственность «Газпрома», там тоже есть транзит, чтобы экономику проекта считать, но эти деньги, которые платятся сами себе и, соответственно, компенсируют понесенные инвестиции. Вопросу часто задаваемого, там, как быстро окупится «Северный поток-2». На самом деле он окупится за 5 лет, если вы посмотрите, сколько за 5 лет мы можем заплатить Украине транзитных денег. Вот и все. Реально окупится, я имею в виду не возврат инвестиций, а вот реальную экономику с точки зрения кэшфло, денежных потоков. Будет ли «Газпром» платить этот штраф? Нет, не будет платить этот штраф. Остановит ли решение Польши «Северный поток-2»? Нет, не остановит. Почему? Потому что сейчас «Газпром» что должен сделать? Он должен подать, естественно, апелляцию. Эта апелляция займет несколько лет. Это тоже момент такого психологического испуга, как в известном фильме «Идем в психологическую атаку». Ну, почему бы и нет? Взяли, конечно, ситуация, еще раз говорю, абсурдная. Польское антимонопольное ведомство выкатило «Газпрому» штраф, там, почти, как я уже сказал, в 7 миллиардов евро, и смотрит, что будет дальше. Конечно, это наглость, очевидная наглость, но это не означает, что нужно взять там, испугаться и заплатить. «Газпром» идет в польские суды, несколько лет судится. За это время «Северный поток-2» будет достроен. Ну, я уже свой прогноз делал, что до конца следующего года мы «Северный поток-2» завершим. «Газпром» достраивает проект. После польских судов, которые, скорее всего, «Газпром», конечно, проиграет, потому что вы тоже понимаете, что этот суд абсолютно независимый, как несложно догадаться. Дальше идем в европейские суды. Вот с европейскими судами будет другая ситуация, потому что на самом деле Польша ведь бросает вызов не только России. Она бросает вызов и всей европейской конструкции, потому что Польша говорит: да мне плевать на Брюссель, я сама устанавливаю правила игры, я сама выношу решение. Обратите внимание, ведь с крупными компаниями судился всегда Брюссель. Крупный Google, например, там такая крупная история в Европе, когда у них тоже есть антимонопольный регулятор в Брюсселе, комиссар есть специальный. То есть они, например, там вот суд с Google, такой прецедентный, когда вынесен был гигантский штраф. То есть это вообще европейская компетенция, брюссельская компетенция. Именно Европейская комиссия в 2013 году начала крупное антимонопольное расследование против «Газпрома», в том числе изучая его ценовую политику на польском рынке. Там 5 стран попали под действие, 3 балтийских страны, Болгария и Польша. Брюссель вел многолетнее расследование. Кстати, даже оно не закончилось штрафом. При всей ненависти очевидной Брюсселя к России. Это тоже понятно. Даже тогда европейское, уже после санкций, естественно, это продолжалось и после Крыма, и санкций. И несмотря на это, не был «Газпром» оштрафован. А Польша берет и штрафует. И, кстати, реакция в этом плане Европейского Союза была тоже показательной. Там очень аккуратно заявили о том, что не сомневаются в праве Польши такого рода решения принимать. Поэтому здесь пока не нужно проявлять излишних эмоций. На это, собственно, все решение и рассчитано. Поэтому в данном случае не остановлен будет, конечно, этот проект. Никак на достройку решение Польши не повлияет. Но, конечно, эта ситуация потребует определенных юридических действий, потребует апелляций, потребует судов, потребует вывода этой истории на европейский уровень. Ну и, в принципе, я думаю, что было бы неплохо и Польшу тоже потроллить. Это уже вопрос к нашим регуляторам. Вы знаете, меня даже вот многие обвиняют в том, что я там, может быть, не слишком кровожаден к нашим партнерам внешним, а потому что я как раз из тех, кто считает, что торговать лучше гораздо, чем воевать. Я убежденный сторонник сохранения экономических отношений с Европой, и я не вижу никаких проблем в том, что мы торгуем с Европейским Союзом, и про коммунистов торговали. Здесь нет ничего зазорного, наоборот, в этом вижу только позитивные моменты. И вообще думаю, что именно экономическая взаимозависимость удерживает нас от масштабного такого фронтального политического конфликта с Европой. Но при этом, в общем-то, ничего нам не мешает тоже заняться таким троллингом польских компаний в России. Я, кстати, вот тоже заинтересовался, думаю, а как польский бизнес представлен в России или нет? В принципе, представлен. Ну, может быть, конечно, не такими крупными гигантами. Но, тем не менее, есть даже польские инвестиции. В свое время, кстати, Польша была крупным поставщиком товаров на российский рынок. Очень много сельхозпродукции польской у нас было. Ну, естественно, из-за санкций там эти польские яблоки перекрыли. Ну, правда, они многие стали белорусскими яблоками, как вы знаете. Это тоже такая известная история, как Белоруссия заработала на санкциях. Ну, впрочем, о Белоруссии не будем сегодня. Ну, Польша тоже там, понятно, пыталась как-то выкрутиться. Но, тем не менее, есть там и инвесторы в России. Все-таки у нас там товарооборот есть. Вот, скажем, тоже, может быть, посмотрел даже для интереса, кто из польских компаний представлен. Вот, скажем, группа Цирсанит польская производит керамику, соответственно, плитку для пола, для стен, и в том числе производит унитазы и раковины и прочее сантехническое керамическое оборудование, так скажем. Ну, просто это оказалось довольно крупный инвестор. У него 4 завода есть, вот в Балашихе крупный завод. Опять же, я лично сторонник того, чтобы нам нормальные отношения устанавливать с инвесторами, иностранными инвесторами, и, в общем-то, может быть, не стоит их пугать, но когда, скажем, страна занимается тоже таким троллингом, берет и выписывает там штрафы на 6 миллиардов, наверное, есть тоже о чем подумать, почему бы и нам тоже каким-то таким вот троллингом не заняться, раз, собственно, к нам такое отношение. Вот, в принципе, ничего нам тоже не мешает подумать об ответных мерах. Ну, давайте сейчас прервемся на новости, а после еще про «Северный поток-2» поговорим и к другим темам перейдем.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем программу «Револьвер». С вами снова я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Сразу напомню, контакты для обратной связи. Пишите смс на номер +7 925 888 8948. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собака говорит МСК. Вначале коротко на некоторые смс-ки отвечу. Довольно много, особенно в Телеграме, сыпется сегодня комментариев. Спасибо вам и за позитивную реакцию, ну и за споры тоже. А споры есть, не все согласны, что достроят. Вот деревенский парень предлагает на коньяк поспорить. Да я бы рад, но просто потом где вас найду-то? Коньяк-то как с вас брать? А то вы-то меня наверняка, в случае чего, отыщете. И потом кто... Найдется масса деревенских парней, а вот как с вас потом брать, совершенно ясно. А так я много раз, кстати, спорил. Я всегда вообще, вот когда особенно в экспертных разговорах, всегда предлагаю, давайте на деньги спорить, когда о будущем разговариваем. Никто обычно не хочет, потому что все там говорят, ой, там российского газа больше не будет в Европе или еще чего-то. Поэтому не думайте, что вы меня коньяком испугаете. Значит, насчет Азии, вот тут комментарий был, и слушатели тоже пишут, что для Азии у нас есть месторождение в Восточной Сибири, совершенно справедливо, но я и сказал, что за все рынки надо бороться, у нас все-таки мы самые крупные обладатели газовых запасов в мире, у нас есть месторождение более близкие к китайскому рынку. Ямал, кстати, планируется с полуострова Ямал построить тоже газопровод в Китай, и тогда можно будет и в Европу, и в Китай осуществлять поставки. В принципе, запасы полуострова Ямал, они колоссальные. И соседний полуостров Гыдан, там СПГ-проекты реализуются. То есть в этом плане есть варианты. Ну, пишут там некоторым, что все было очевидно там насчет санкций. Ну, я рад, что вам все очевидно, но... Не так, на мой взгляд, все прям было очевидно, что швейцарцы испугаются, хотя в итоге, да, испугались, но еще раз повторяю, подождите хоронить проект. Ну, интересно, что некоторые радиослушатели начинают вспоминать, что польского есть, вот радиослушатель Андрей говорит, что он весь в польской одежде ходит. Ну что, Андрей, могу сказать, снимайте польскую одежду. Кто-то пишет, что попадается бытовая техника. Ну, честно говоря, не знаю. Ну, нет, да Польша, конечно, не маленькая экономика, и в этом плане довольно крупный производитель. Кстати, экономика достаточно динамично растущая, но просто Россия тоже крупный партнер, и санкции привели к тому, что Польша начала перестраиваться, как я уже сказал, белорусские схемы заработали, но, опять же, я совершенно толерантен, в том числе и к иностранным инвесторам, партнерам. Но когда страна принимает абсурдные решения, тоже надо думать. Вот тут вопрос такой, а почему мы не можем проигнорировать решения польских судов? Ну, потому что «Газпром» работает в Польше, он продает газ в Польше. Польша говорит только, что она не собирается покупать этот газ. Но более того, у «Газпрома» есть собственность в Польше. Это не «Северный поток-2», который вообще к Польше никакого отношения не имеет. Есть газопровод «Ямал-Европа», построенный уже в постсоветское время. Польский участок, там 48% принадлежит «Газпрому», это совместное предприятие. У «Газпрома» там собственность, и, кстати, собственность, которая... Там, у «Газпрома», например, были крупные доли в балтийских странах, но при реформировании третьего энергопакета пришлось продать. В Польше пока эта собственность не продана. Понятно, что если вы будете игнорировать мнение национальных судов, они будут пытаться у вас эту собственность отнять. Вы не можете их игнорировать. Ну, пишут про роль Соединенных Штатов. Ну, очевидно совершенно. Конечно, здесь роль Соединенных Штатов огромна. Соединенные Штаты уже традиционно используют Польшу как безусловный инструмент влияния. Тут особого секрета нет. Польша предлагает себя как фактически такие газовые ворота для американского СПГ в Европу. Польша именно предлагает Украине покупать американское СПГ. И такой, кстати, проект был. Украина даже там что-то подписывала. Потом, правда, после того, как подписали, сели за калькулятор считать, схватились за голову, пока остановили эту историю. Вот. Но посмотрим, что будет дальше. Так что, ну, собственно, вы можете и чуть-чуть отмотать историю, вспомнить роль солидарности в событиях, кстати, связанных с предыдущим газопроводом. В немалой степени санкции против Ямал-Европы были введены, в том числе и по мотивам событий в Польше. Ну, а как уж они тоже были, там, масса из документов, посвященных роли Соединенных Штатов в организации этих протестов. Ну, и тоже римский папа того времени, господин Войтыла, польского происхождения, сыграл достаточно серьезную роль в событиях, связанных с распадом Советского Союза. Так что тут тоже история. Я массу читал литературы на тему, что, собственно, избрание Войтыла было операцией ЦРУ. Но, опять же, здесь тоже можно сказать, хватит нам тут конспирологии и глупостей говорить, поскольку архивных материалов пока рассекреченных нет, но в западной литературе это такая как бы история не то чтобы сенсационная. По крайней мере, в этом логика какая-то есть, но, опять же, там, сейчас, наверное, не стоит в такие далекие исторические подробности уходить. Вот. Но сейчас позиция Польши понятна. Еще раз повторяю, мы не запрещаем Польше приобретать американские СПГ, строить газопровод из Норвегии, но совершенно непонятно, почему Польша должна запрещать строить нам газопровод в Германию. Но, кстати, между прочим, у Европейского Союза есть огромное количество вопросов к Польше. Начнем с угля. Польша – страна, которая производит уголь, и уголь занимает серьезную долю в европейском энергобалансе. Поскольку Европа сейчас одержима темой зеленой энергии, как мы были одержимы коммунизмом в советское время, вот у них прямо вот подход вот один в один, как у нас коммунистическую идеологию продвигали, так в Европе продвигают зеленую идеологию. Вот Польша не вписывается в эту зеленую идеологию, потому что она не хочет убивать свою угольную отрасль. Она не знает, собственно, а как вот добиться углеродной нейтральности. Я читал, кстати, вот массу... В Европе тоже выходят такие вот издания, пропагандирующие зеленую энергетику, но это очевидно, там масса таких изданий пропагандистских есть, и вот, когда в Брюсселе бываю, обязательно их беру, читаю, и там обязательно про Польшу, какие поляки такие-сякие, нехорошие, не хотят следовать зеленому курсу. То есть Польша – главная страна-пария в Европе, которая отказывается следовать курсу на углеродную нейтральность. Так что Польше еще придется с Брюсселем объясняться и очень серьезно объясняться. И масса других вопросов, кстати, и по толерантности, и по тоже там теме меньшинств различных, потому что Польша все-таки, вот мы не случайно папу римского вспоминали, Войтыла, поляка. Польша – католическая страна, в этом плане она тоже далеко не все, причем действительно католическая страна, там серьезное влияние церкви было даже при коммунистах. Сейчас и подавно она не приветствует многие веяния Европейского Союза. И тут тоже очень деликатная и тонкая тема. Вот. Соответственно, вопросы есть и у Брюсселя к Польше. Так что здесь, на самом деле, то, что Польша пытается изображать из себя Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, они, понятно, уже мы привыкли, вводят санкции направо, налево, собственно, как хотят, вот. Но почему Польша вдруг решила себя изображать такой страной? Ну, с одной стороны, понятно, сейчас мир такой интересный, все из себя, где-то я тоже читал такую концепцию, что поскольку сейчас идея многополярности, это означает, что каждый может себя... Имеется каждая страна, каждый может попытаться из себя строить какого-то глобального игрока. И особенно это свойственно бывшим империям. Польская, Речь Посполита, Турецкая, Османская империя. Мы действительно видим, что у Польши какие-то вот исторические комплексы проявляются, у Турции то же самое. Так что здесь, наверное, есть о чем задуматься. Кстати, в политическом плане у Европейского Союза очень много вопросов к Польше, потому что там фактически такая уже тенденция к авторитарным таким вещам. Ну и, кстати, вот тоже история известная с самолетом, который под Смоленском разбился. Вы, наверное, знаете, что Польша во всем обвиняет Россию, но в Европе никто эти обвинения не подхватывает, хотя там с удовольствием любые антироссийские истории смакуют. Но, опять же, все равно есть какие-то определенные пределы, и в этом плане пока реакция Европейского Союза на польскую историю, скорее, она в нашу пользу. То есть было очень аккуратное заявление Европейской комиссии, еще раз повторю, которая говорит, что сомневается Европейская комиссия, что Польша вообще имеет право, потому что Польша такими демаршами ставит под вопрос правомочия, о полномочиях прежде всего Европейской комиссии. И эта тема достаточно важна. Ну, кстати, вот возьмем историю с Навальным к вопросу о Европейском Союзе и его реакции. Тоже очень много было сказано, что надо с «Северным потоком-2» наказать. Вот сейчас вышли на санкции. Что мы там видим? Мы там видим, что там будет несколько фамилий физических лиц, которым запретят въезд в Европейский Союз. Ну окей. Про «Северный поток-2» никто уже ничего не говорит. Ну и хорошо, потому что, собственно, там вообще раздавались идеи, что надо запретить поставки российских углеводородов. Ну а пока, в общем-то, ни до чего такого радикального не договорились. И даже вот глава, мне понравилось заявление министра иностранных дел Австрии, господина Шалленберга, который предложил, как он сказал, двухколейный подход. То есть имеется в виду, что с одной стороны за политику лупить Россию, с другой стороны не отказываться от диалога с Москвой по важным экономическим сюжетам. То есть с одной стороны будем критиковать за политику, с другой стороны будем торговать. Ну что ж, подход достаточно разумный. Конечно, он не всех в Европейском Союзе устраивает, в том числе и Польшу наверняка не устроит, но тем не менее. Вот, и, но все равно, пока и Германия, и Австрия, и ряд других крупных западноевропейских стран видят в «Северном потоке-2» необходимость, они этот проект поддерживают. И в этом плане, еще раз повторяю, даже несмотря на вот такую жесткую реакцию Германии, все-таки до каких-то реальных действий против «Северного потока» дело не дошло. И это хорошо. Здесь вот тоже комментарии, много комментариев про Польшу пошло. Есть вот один комментарий на тему, что заполняемость трубы будет 50%, но это важный нюанс, я согласен, но не будет там 50%, если правильно ко всей этой истории подойти. Мне кажется, мы касались этого сюжета, потому что на самом деле там есть ряд зацепок в европейском законодательстве и касательно морских газопроводов, потому что они же специально придумали распространение вот этой нормы на морские трубы. Первому «Северному потоку» никто третий энергопакет не применял. И, кстати, это большой вопрос, насколько европейское право распространяется на морские трубы, которые стартуют не из Европейского Союза. Уже это большой вопрос. Ну и там есть варианты с аукционами газовыми на вторую половину мощности. Ну, кстати, да, вот у Польши есть богатый опыт всяких пакостей. Они, скажем, по опалу с нами воевали. Тоже там про 50% я вспомнил. Но, тем не менее, и там тоже есть опыт и позитивных судов в нашу пользу. Так что пока не все так плохо. Ну, про Польшу тут очень много. Тут все вспомнили Гданьские верфи и много-много-много чего. Ну, стратегический инвестор спрашивает, если проект не состоится, нужно ли будет доставать трубы из моря? Да подождите пока, ну подождите, не переживайте. Ну и опять же, вот слушатели вспоминают, что еще Польша хорошего продолжают вспоминать, происходит. Вот, да, читаю просто тоже и про немецкую элиту, тут много чего пишут. Вот, тут пишут, что «Северный поток-1» плохо используется. Слушайте, ну, «Северный поток-1» используется больше, чем на 100% мощности, даже несмотря на все ремонты. Уж кто-кто, а «Северный поток-1» очень хорошо используется, и с ним никакой проблемы нет. Ну, давайте просто еще тогда уж раз, наверное, сегодня... Про нефть поговорить уже не успеем, программа подходит к концу, да и там ничего хорошего нет. Цена на Urals опять ушла ниже 40 долларов. Я хотел тему затронуть, что будет со сделкой ОПЕК+. Важная история, потому что сейчас уже маячит перспектива ужесточения этой сделки, но это отдельный большой сюжет. За 7 минут мы его точно не разберем, поэтому давайте в следующий раз опять с нефти начнем. Мы последние две передачи как-то к газу обратились, но просто несколько месяцев практически не вспоминали про газ. А тут такие поводы достаточно мощные. Но видите, вот сегодня история с Польшей много-много эмоций вызвала не только у меня, но и у вас. Так что, может, мы чуть-чуть затянули этот кейс, но тем не менее. Давайте еще несколько слов про европейский рынок. Вот такое интересное пришло СМС, что вот Михаил спрашивает, на Гыдане большие проекты у Новатека. Да, большие проекты, собственно, он их реализует, как называется, монетизирует запасы, собирается строить СПГ-заводы. И вот еще одно сообщение. Новатеку не позволено использовать газопроводы «Газпрома». Он вкладывается в СПГ. Значит, что вы об этом думаете? Что я думаю? Я думаю, что газопроводы «Газпрома» построены «Газпромом», и у нас существует государственная монополия на экспорт. Для чего это делается? Для того это делается, что «Газпром» воюет за европейский рынок с другими поставщиками. Это очевидно. Это борьба за рынки. Вот часть радиослушателей сегодня, буквально я цитировал, призывает нас бросить все и уйти. Я считаю, что это глупо взять и бросить деньги. Мы должны за эти рынки бороться. Если российские компании начнут поставлять газ на европейский рынок по трубам, что они будут делать первым делом? Они, естественно, частные компании. Они будут демпинговать, и, соответственно, мы получим дополнительную головную боль. Газовый рынок кардинально отличается от нефтяного. Потому что вы можете спросить, ну ведь в нефти-то мы продаем? Продаем, там совершенно другая история. Там совершенно другой механизм ценообразования. В газе не так. В газе все не так. Но более того, вот Михаил, который задает этот вопрос, вы не переживайте, потому что на самом-то деле Новатек оказывает конкуренцию с Газпромом, потому что СПГ с проекта «Ямал-СПГ» прежде всего продается в Европе. Для меня вот этот вопрос, он достаточно принципиален, потому что это серьезный вопрос с точки зрения государственной стратегии. Когда строили «Ямал-СПГ», клятвенно обещали, что этот газ не окажется на европейском рынке. Вот проект уже функционирует 2 года, этот газ оказался прежде всего именно на европейском рынке. Вот что с этим делать? Естественно, он сбивает цены. Вот вчера зампред «Газпрома» Елена Бурмистрова, выступая на очень крупной газовой конференции «Флейм», ну, сейчас она заочная, а так обычно в Амстердаме она проходит ежегодно, крупное очень газовое мероприятие, может быть, ведущее мероприятие, очень такое известное, она сказала о том, что поставщики СПГ разрушают европейский рынок, «Газпром» держится, но почему она об этом говорит? Потому что цена поставок в весенне-летний период, скажем, СПГ из Соединенных Штатов осуществлялась с очень странной экономикой. Стоимость газа на европейских хабах была на 100 долларов ниже себестоимости американского СПГ. То есть мы неоднократно считали, при поставках СПГ из Соединенных Штатов убытки составляли в летний сезон более $100 за 1000 километров. $100. То есть кто-то доплачивал и упорно этот газ на европейский рынок поставлял. Ну, кто-то это, я так, конечно, понятно, кто все это делал. Мы можем эти компании обозначить. Соответственно, они брали на себя эти расходы. Но юмор-то ситуации в том, что это не только американские СПГ, это не только катарские СПГ, это в том числе и российские СПГ, при том, что если трубопроводные поставки облагаются у нас 30% экспортной пошлиной, то есть 30% сразу забирает государство вот от цены продажи в виде экспортной пошлины. Я молчу там про НДП и прочие вещи. То налогообложение СПГ вообще другое. Экспортная пошлина 0, по ямальским проектам там НДПИ символический, налог на прибыль с льготами, то есть там абсолютно льготное налогообложение, и при том этот газ оказался на европейском рынке, создавая конкуренцию с нашими трубопроводными поставками. Это серьезный вопрос вот к нашей государственной энергетической стратегии. Почему так произошло? Зачем мы это сделали? Это серьезный сюжет. Но при этом мы видим, что действительно сжиженный газ оказывает такое достаточно радикальное воздействие на ценовую конъюнктуру. Вот. Но при этом все равно постепенно мы в тот раз уже начали говорить про восстановление определенных цен и на хабах европейских. Ну, бурмистр говорит, что ниже $100 «Газпром» не опускались цены, но там другая, опять же, тоже экономика, привязанная к нефти. По моим оценкам, все-таки был период, когда цены уходили ниже $100 по некоторым странам. Но у меня нет детальных нюансов по контрактам, но вот по примерным таким оценкам. Но, тем не менее, она говорит, что ниже 100 не опускались цены поставок «Газпрома». Понятно, почему СПГ с удовольствием потребляется европейцами. Вопрос в другом, что он и поставщиками активно предлагается, хотя убытки колоссальные. Это, наверное, тоже элемент борьбы за рынки, демпинг, тоже определенная стратегия, которую активно используют. Но, опять же, моя мысль заключается в том, что за рынки надо бороться, воевать, и то, что происходит, в том числе с «Северным потоком-2», то, что мы так сегодня бурно с вами обсуждали, это означает, что нас выдавливают, по нам бьют. Если бы российский газ не представлял коммерческой угрозы, если бы не было альтернатив, если бы не было желания занять нашу долю, то, наверное, таких бы бурных эмоций не было, не было бы вот таких пакостей со стороны некоторых европейских стран, которые сознательно, то есть, еще раз повторяю, речь не идет там о каких-то коммерческих интересах, попытках заработать. Это действительно такая попытка сознательно этот проект торпедировать. Но если бы не было желания за нас газ попродавать, таких бы крупных историй, я думаю, не было. Вот. Ну, спасибо вам за ваши комментарии. Будьте здоровы и счастливы. На этом наша передача подошла к концу, но я убежден, что темы «Северный поток-2» мы еще в наших эфирах коснемся.